Продолжаем, братья, наш труд. Нам с вами предстоит еще перебрать тут немножко стопку документов, которые имеют отношение к нашей теме. Поэтому прошу вас так внимательно немножко послушать, отнестись, чтобы оказал нам Бог милость и свет, понять, где мы с вами сегодня находимся. Значит, вот держу, братья, журнал «Евангельская вера». Знакомый журнал. Мы, когда скучаем, то иногда его полистываем. Смотрим, что тут интересного есть. Значит, берут статью Митко Матеева, который, ну, был там в сатанинской камере, в этой яме и так далее. Тут ужасы такие описывают, что и волосы шевелятся. Ну, было, братья, было. Теперь листаю дальше. Достоевский, пророк 20 века. Какая взаимосвязь, братья? Пишут, долгое время пророком 20 века считался Маркс. Ну, это нам с вами понятно, кто уже в коммунистическое время захватил, почему пророк 20 века считался Маркс, потому что светлое будущее же будет построено. Пролетарии придут к власти, поменяют экономический строй, и так и считалось во всем мире. Мы же вдруг поняли, что подлинным пророком 20 века был Достоевский. Он предвидел диктат силы над справедливостью. Значит, он видел вот эти диктаторские режимы. Ну, сюда относится и сталинский режим, Чаушеску, кого мы сюда еще прочитаем, Мао Цзэдуна, Йосифа Бростита, там, ну, вот эти все диктаторские режимы. Несколько лет тому назад Солженицын в своей речи на церемонии вручения Нобелевской премии сказал, что в XIX веке не было никого, кроме Достоевского, кто бы высказался о тоталитарных режимах предстоящих столетий с такой поразительной ясностью. Ну, вы скажете, ну, тоталитарных режимов же нету, нету. А какие сейчас режимы вместо тоталитарных? Демократические. А теперь следующая статья. Михаил Иванович из-за его отца верующий не умирает. Какой? Наш Михаил Иванович. Поместили здесь. Не Михаил Иванович поместил, но его поместили тут. Братья, теперь как нам с вами связать вместе? Значит, Митко Матеев в ужасной камере, Михаил Иванович страдает, а посредине Достоевский, который видел, что вот эти будут диктаты, диктаты пали, а теперь демократия. Теперь какой нам с вами сделать вывод? Что имел в виду этот журнал? Виноват тоталитарный режим. Вот Митко Матеев страдал от чего? Тоталитарных режимов. А Хорев от чего страдал? От тоталитарных. Но они теперь пали. Теперь, дорогие братья, только демократический режим. Митко Матеев, не переживай, страдать больше не будешь. Михаил Иванович, то же самое. Евангельская вера или демократическая вера? И вот это же, братья, сегодня это расходится. Вы понимаете, иногда вот в наши ряды попадает. Мы как-то так полистали. Да, что-то есть, что-то тут нету, в сторонку его. Да. Братья, на духовной ниве нейтральных вещей не бывает. И на духовной ниве быть невнимательным нельзя. Когда-нибудь за эту внимательность придется поплатимся мы. И вот это семечко вот посеется, кто-то скажет, слава Богу, что пали тоталитарные режимы. Ой, как хорошо, что демократия. Братья, ну что вы отстаете от жизни? Давайте уже как все демократы поступать. Смотрите, в Америке демократия, там демократия, а мы еще топчемся где-то по старым этим узким путям. Вот они рассчитывают, сеют вот это вот семя, братья. Значит, прикладывают усилия, чтобы мы сегодня поверили в эти демократические режимы. Потому что полностью вот утопает в этих режимах. В Америке, там, в других странах, где не возьми, или в Румынии, в восторге. У нас полная свобода, и духовная, и правовая, и демократическая. А вот сочувствует нам, что нас тут притесняет, нас тут прижимает и так далее. Вот это сегодняшние семена, братья. Вот мы с вами разобрали Проханов, социал-демократическую партию, потом христианско-демократическую партию. Потом вспоминали с вами Кальвина, отец всемирной христианской демократии, свои семена. Вам не присылают такую Женевскую Библию? Бомбардируют, как самолета бомбами по церквам бесплатно. Бух, а ну, разберетесь или не разберетесь? А это же семена сеются. Так я говорю, братья, еще нам проще разбираться, вот эта невозможность потерять спасение. Но вот это, что церковь, государство содействует вместе, реже я слышу от братьев, чтобы кто-то высеял и затревожился, братья, что же отсеется вот. Мы как-то так вот, проходит. Оно не проходит, оно сеется. И вот это идет работа, братья. Вот эта работа идет, как начались годы свободы, идет день и ночь вот эта вот работа. Поменять наше сознание. Поменять наше сознание. Само 65-го года они ждут, когда мы поменяем наше сознание. Я вам рассказывал, когда мы попали в Бухарест, в одну большую церковь, и пресвитер говорит, хорошо, приняли нас. Правда, такая баптистская церковь, 1200 членов, а у баптистов так высоко взбираешься, где хор сидит, а с хора еще выше взбираешься, где пастор сидит. Такой у них порядок. Когда пастор заходит, вся церковь должна встать на ноги. И пока пастор не сядет на кресло, хор не имеет права сесть на свои кресла. Там пасторская система. И такие три высокие стула с красными спинками и центральный с более высокой спинкой. А он меня как гостя посадил на центральный стул. Я сижу как император, смотрю вниз. 1200 членов, полный зал. Услышали, что гости приехали. И мне говорит, 40 минут тебе дают. Рассказываю о братстве. Ну, слава Богу. Рассказывал о братстве. Правда, в тот раз мы нагрузили журналы так, что чирикала машина по асфальту. Не помню, сколько тысяч мы нагрузили, но все раздали. Даже кому-то не хватило. И со слезами там разбирали, тем более бесплатно. Ну, слава Богу. Хорошая такая встреча вышла. А потом пастор мне говорит, пойдешь вот к этой женщине на обед, тут недалеко, пешком. Я говорю, у нее семья, не, она одна. Я говорю, тогда я не пойду, я водителя возьму. Но тогда она взяла другую сестру. Ну, пошли. Правда, водитель не знал по-румынски, только русский язык. Пришли, познакомились. Она говорит, я 40 лет работала переводчицей в Румынском союзе баптистов. Я знаю ваших, говорит, всех этих карев, житковых, кто какой кофе пьет, какие анекдоты рассказывает. Я все знаю. Я потом водителю говорю, слышь, если она 40 лет работала переводчицей, она не только переводчица. Мы с тобой, говорю, тут попались, как в НКВД. Понимаете, о чем речь, братья? 40 лет там не буду держать только переводчицу. Слишком много она видела и знала. Ну, попили мы там кофе, начинаются вопросы. Первый вопрос. Что вы с Молдавской Совет Церкви будете делать, когда Молдавию присоединят к Румынии? Я говорю, слышь, начинается. Ну, вот такой начался разговор. Но она мне один из вопросов задала. Вы бы не хотели у нас учиться в библейском институте? Я говорю, ну, во-первых, я же по возрасту не прохожу. У вас до 35 лет берут на стационар, а мне уже за 50. Она говорит, как исключение примем? Я говорю, может, я в проповеди что-то, ну, затолковал не туда, что меня надо поправлять в вашем институте. Мне, говорит, очень хорошо говорили. Тогда говорю, какая причина, что вы меня туда тянете? Братья, какая причина? Поменять сознание. Вот поймите вот эту святую истину, вот эти богословские... Она послушала, как мы понимаем, узкий путь, независимость от государства, вот страдания, истину Иванскую. Они все послушали. И потом сделали вывод, приходи к нам учиться. Мы тебе тут повернем на 180, и будешь по-другому рассказывать. То же самое, но по-другому будешь рассказывать. И мы понимаем вот это, братья. Очень хорошо понимаем. Потом пришлось мне ей задать вопрос. Как вы, ученые-богословы, не разглядели, что пятидесятничество – это ересь? Вот мы неграмотные и то разглядели. Как вы могли соединиться в один союз и приветствовать их как братьев? Обед сразу закончился. Мы разошлись. Так вот это, братья, их усилия, уже не зная, с какого бока подойти, что нам предложить, но поменять понимание нашего узкого пути. Поменять вот это понятие. Поэтому смотрите, братья, на вот эти вот журналы и на все вот это остальное, что происходит. Ничего это зря, деньги не выбрасываются. Тут все вкладывает свое семечко, свои смыслы везде вкладывает. Чтобы поменять наше понимание. Хоть чуть-чуть. Хоть сыграть на этих чувствах, что вы страдали, страдали, плакали. Ну все, не плачьте, сейчас демократия вас проголубит. Никогда плакать не будете, ни вы, ни дети ваши. Хоть чуть-чуть вот потяните сердцем вашим к этой демократии, вы понимаете? И готовы тут и поместить самые такие душераздирающие наши там и фотографии, не знаю, что еще. Только потяните сердцем к этой демократии. Вот этот журнал, я взял он тут параллельно на русском и на румынском. Тут мне чем понравилось, братья, вот эта статуя президента, который умер, Туркменистан умер, вот эта его шестиметровая статуя вылита из золота. Вот она стоит тут охраной. Да, полностью вылита из золота. И она поворачивается за солнцем, чтобы на него тень не упала. А вот это статуя его книги Рухнама. Помните, когда-то прошло вот это сообщение? И вот он пишет. Тот, кто трижды прочтет Рухнаму, станет умным, поймет природу, законы, человеческие ценности. И после этого он попадет прямо в рай, сказал Ниязов. Значит, не Библию надо читать, а вот эту Рухнаму книгу, вот памятники вот такой громадный сделали, прочитаешь и попадешь прямо в рай. Философско-историческое исследование Сапармурата Ниязова «Духовность туркменского народа. Книга Рухнама». Переводится слово «духовность». Значит, Рухнама – это духовность. Ну, рух, дух. Была впервые издана в 2001 году и стала настольной книгой туркменов. Рухнама – священная книга, а Коран – книга Божия. Написана на входе в самую крупную в стране духовную мечеть Туркменбаши. Вот это самая крупная в стране мечеть, и вот тут надпись на ней. Рухнама изучается как отдельный предмет в школах и вузах страны. Знание этой книги требуется при профессиональной аттестации во всех учреждениях и организациях Туркмении. В настоящее время издана на 30 языках мира, в том числе на русском, китайском, английском, турецком, японском, персидском и даже на языке зулусу. В 2004 году президент Туркмении издал второй том Рухнамы, второй том, с изложением наказов и заветом настоящим грядущим поколениям страны. В честь книги президента месяц сентябрь был переименован в Рухнама. Один из дней суббот, дней недели суббота, Рухгюн, то есть духовный день. В этот день все жители страны должны читать книгу Рухнама, ходить в театры, в кино и совершенствоваться духовно. Братья, для чего я прочитал вот эту вот информацию? Давайте поразмыслим немножко. Вот мы с вами вспоминали девиз Павла Васильевича Гуровича. Помните? Запомнили девиз его? Свободная церковь в свободном государстве. И мы с вами задавали такой вопрос. Существует ли нейтральный президент, который издаст нейтральный закон, который мы бы могли принять, зарегистрироваться, и наше священство бы никогда не пострадало? Теоретически, братья, существует. Теоретически. А практически, я почему вот это взял журнал, что мы с вами на нем остановились. Вот посмотрите, президент страны, и мы ожидаем от него нейтрального закона. Может ли он родить нейтральный закон, когда он весь пропитан вот этим священством, Рухнамы? Вы понимаете, братья, суть? Или вот эту вот статую его заносит и так далее. Вот что мне вспоминается, когда читаю вот эти события, вот, за этого президента, братья. Переименовал месяц сентябрь в Рухнама и субботу переименовал тоже в Рухгюн. Историки говорят, что когда-то в России, во времена революции, как только-только вот свергли власть, начали устанавливаться красные, поставили памятник Иуде в Москве. Потом весь мир уже возмутился, они его быстренько убрали. А идея какая была? А вот когда создали союз воинствующих безбожников, братья, это что-то было жуткое в стране. Ну ладно, был там атеист какой-то, не верит себе, да не верит. Но что они делали? На Пасху брали чучело Магомета, Будды и Христа, комсомольцы там немножко выпьют, со свистом, с цигарками в зубах носили эти чучела на Пасху по городу, в конце делали в центральной площади костер и со свистом, гигиканьем кидали эти чучела в костер, с религией покончено. Открыто это все делалось, братья. А потом, когда вот листаешь некоторые фотографии 18-х, этих 20-х годов, что делали пьяные красноармейцы с картинами Христа, со статуями Христа, с распятиями, братья, это ну, неприлично рассказывать, что они только делали. А сам этот председатель Союза безбожников, Ярославский, этот держал Библию в туалете, он такой был человек, до того был низкий, до того был такой скверный, мерзкий в отношении Богу, вот такой он был. Он каждое заседание начинал с насмешки над Библией, над Христом. Это не просто атеист такой вот, не верит себе, да и все. С них вылазил вот этот дух невосприятия Бога, всякой грязью вылазил из них и выливался. А потом, когда пришло время 20-30-х годов, с 29-го года, поступило предложение, ну что это такое, 6 дней работают, а в воскресенье идут на собрание. Воскресенье это что, Христос что ли воскрес? Переименовать. И выдвинули предложение, переименовать дни недели, день Карла Маркса, Энгельса, Ленина, Серпа, Молота и там Совета и прочее. Все, чтобы не было понедельник, вторник. И слово воскресенье, чтобы не звучало. Потом все равно идут воскресенье на собрание. Тогда сделали так. 9 дней работы, жди 10-й отдых. Но отдых каждому разному попадал в разное время, чтобы собраться не могли. И вот смотрите, переименовывает месяц в Рухнаму, потом субботу переименовывает в Рухнаму. Ну а 1935 год, 70 лет назад, ну такой же дух был. Такой же дух, который восставал, даже на слово воскресенье восставал, чтобы оно не звучало этого дня, чтобы в календаре не было. А вот эти союзы безбожников, если конфисковали молитвенный дом, то в специальном молитвенном доме устраивали штаб безбожников или клуб безбожников. И там поносили имя Господне и всю святыню, как только могли, так и издевались над всем святым на земле. А вот возьмем мы с вами историю, например, Сталина. Ну, вот такие факты рассказывают. Когда он царствовал, то над Москвой дирижаблем был подвешен огромнейший портрет Сталина и подсвечивался прожекторами. Чтобы человек, когда вечером выйдет погулять, захочет посмотреть на небо, чтобы видел только Сталина. Понимаете? А смысл какой был? Туда вот, повыше, повыше, повыше. Или вот рассказывают на северных реках, когда плыл пароход, там где-то был на какой-то речке, туда в сторону Мурманска, туда, огромный мавзолей такой стеклянный. И каждый раз, когда плыл пароход на север или на юг, должен был остановиться, все должны были сойти с парохода до единого и с букетами цветов пойти в мавзолей поклониться, тогда имели право плыть дальше. Но на обратном пути сделать то же самое. Или расклеили его портреты там, в самой отдаленной тайге, прямо на деревьях расставляли, чтобы любой охотник, который живет там где-то в глуши, и он знал, вот кто это такой. Заносило его, братья, в священство. Не просто правитель был, или жестокий правитель, но всегда и заносит вот эту сторону священства. Всегда. Или вот когда он взорвал храм Христа Спасителя, он имел в виду на этом месте построить себе невиданный мавзолей, правительственный мавзолей. Там, когда залили фундамент, залили из металла брони. И только размечтались построить какое-то грандиозное здание, где он хотел сесть на самом верху, чтобы сидеть и над Москвой сидеть. В это время война началась. И потом этот фундамент распилили на броню и начали танки уже плавить. Ну, нужда такая была. А заносило, чуть не построил вот этот вот мавзолей. Так, братья, вот эти факты, мне хотелось, чтобы мы с вами поняли. Мы священники Господа Иисуса Христа, первосвященника. И хотелось бы, чтобы был какой-то нейтральный правитель, нейтральный ко всем религиям, ко всем занятиям, явлениям, и издал какой-то нейтральный закон. Но, братья, не бывает так практически. Не бывает. Садится правитель, и его какое-то противоположное священство заносит, священство тьмы. А потом он издает закон и требует подчинения нашего священства. И у нас сразу возникает какое-то противостояние, невосприятие. Так хотелось, чтобы вы поняли вот эту суть, вот эту идею. Она так вроде, ну не для общего распространения, для нас с вами. Ну вот брат дает информацию о религии в США. Автор книги «Новая религиозная Америка» считает, что процессы, происшедшие в США на протяжении последнего столетия, не имели аналогов в мировой истории. Ни одна страна мира на протяжении нескольких десятилетий не превращалась из преимущественно христианского государства в страну, где представлены практически все религиозные культы, существующие в мире. Значит, когда-то мы смотрели на Америку, страна баптизма. Там 20 миллионов баптистов. Там все верующие. Там и президенты, и конгрессмены верующие. Но мы так и смотрели. И всегда ожидалось, что с Америки выйдет что-то здравое, чистое как-то. Но, братья, вот мы вчера немножко копнули Америку. Это государственная церковная закваска. А теперь смотрите, как выплывает Америка. Это главный священник земного шара, от которой исходят все религии мира. Ни одна страна на земном шаре не собрала в себе все религии мира. Почему-то это Баптистская Америка. А теперь же она своим влиянием, авторитетом, долларом и военной силой будет вот эти программы двигать в другие страны по всему земному шару. И вот вам получился главный священник земного шара, главный баптист, которого мы вроде уважали, почитали, как-то вот раньше смотрели на них сверху вниз, снизу вверх смотрели, что он старший наш баптистский брат, вот опыт такой имеет. Братья, а теперь что выходит с этой стороны священника? Целый вавилонский дух пошел. Значит, братья, не бывает нейтральных с точки зрения духовности вещей в этом мире. Не бывает. Не бывает. Поэтому хотелось, чтобы мы с вами вот в этом отношении уже были как люди духовно взрослые, не как дети в рассуждении своем. Чтобы нам понятно было, почему братство выдерживает эту позицию нерегистрации. Слава Богу, что дал нам Бог мудрость выдерживать. Чтобы сохранить наше священство неповрежденным. Чтобы мы ни под какое священство не попали под влияние или под какую-то букву закона или под какие-то контакты. Только то священство, которое нам поручил Господь Иисус Христос. Вы царственное священство. Это 1 Петра, 2 глава. Помните этот стих? Вы царственное священство. Итак, братья, если немножко вот копнуть и по Писанию, и посмотреть на нашу жизнь, в чем идет вот эта борьба последние 15 лет свободы? Да, нас не гоняет милиция, но, братья, все усилия идут разрушить наше священство. Вот почему запустили вот эту музыку, программа разрушения христианской музыки, чтобы она не была вдохновляющей священник, чтобы была развлекающей священник. Почему направляют сегодня усилия вот на молодежь, на одежду, на поведение молодежи там и так далее. Мы немножко возмущаемся за нашу молодежь и тому подобное, а приезжаешь в Румынию, руками разведешь, когда посмотришь, как они себя ведут. Ходят в открытое свидание, все открыто. Почему? Спрашивает пастор, почему так? Он говорит, молодежь, что ты такой отставший от жизни? Молодежь, они же не имеют права трогать друг друга до брака. Да, говорит, ваши понятия там. Попадаешь к верующему человеку в дом, приглашает там на чашку чай, на обед. Его жена ведет себя так, что потом возмущаешься, спрашиваешь, вы муж и жена? Да. Вы члены церкви? Да. Почему она себя так ведет? Он говорит, ты же в Европу попал, брат, ты откуда приехал? Так как это Европа? Есть же какие-то правила приличия, или скромности, или стыдливости, или что? Ничего нету. Братья, все это отметается в сторону. То среди верующих, не среди неверующих. Или вот поехали в ту сторону к венграм, попали на собрание, спрашивают, где пастор? Хотели немножко поговорить с ним, где журналы раздать и так далее. Сейчас он, говорит, приедет. Смотрю, заходит молодой человек в шортах, молитвенный дом. Я говорю, куда ты зашел? Они, это пастор, говорит, приехал. Да хоть бы эти длинные по колено, братья. Так эти по колено, это уже старомодное. Это же мини, который сюда выше не подымешь и ниже не опустишь. И вот этой полоски ходит. Я говорю, как ты мог в молитвенный дом зайти в шортах? Он говорит, извините, я из христианского лагеря приехал. Туда в лагере там как ходят? И вот это наталкиваешься, братья, сегодня на вот эти вот моменты. И не направляясь, чтобы разрушить священство, какое у нас еще мы храним с самых 60-х годов, чем нас Бог благословил. Чтобы не было святого благоговейного отношения, а вот такое легкое, либеральное. Почему хотят нас, и учение наше штурмует. Где-то на братьев хотят повлиять. Чтобы мы были религиозными гражданами, но не священниками Христа Всевышнего. Понимаете, братья? Будьте религиозные граждане. Преуспевайте в бизнесе, во всех делах и прочее, прочее. Приходите, спойте, постройте красивый молитвенный дом с кондиционером. Ну что, плохо? Мы говорим, плохо. Почему? Священство страдает наше. Нам оно дороже вот этих всех удобств и прибылей. Священство сохранить. Мы еще, братья, немножко посмотрим некоторые документы. Книга Александра Булгакова «Святая инквизиция в России до 1917 года». Просьба не путать с Михаилом Булгаковым, который написал «Мастер и Маргариту», или Сергей Булгаков, то другой писатель, протоиерей духовный. А это Александр. Но чем он мне понравился, затрагивает сегодняшние темы. Вот послушаем, братья. Еще не было 19 августа 1991 года, это, наверное, московский путч, да? Но в аналитических отделах КГБ уже хорошо знали, что на смену СССР придет Россия, и что для сохранения власти коммунистической идеологии нужно поменять на православную. Благо, что не нужно было придумывать что-то особенное, а пробированный исторический опыт уже имелся. Значит, коммунистов меняли на православных, но об этом он, как писатель, в аналитических отделах КГБ знал задолго до 91 года. И главное же, и они сказали, что что нового? Нового ничего нет. Говорят, опыт уже есть. Так вот этот опыт архивов, который мы с вами вспоминали, опыт архивов борьбы с сектантами, с баптистами, штундистами и так далее. Вот этот опыт берут и вперед в жизнь. И это, братья, удивляюсь, это мирской писатель пишет. Уже в 90-м году автору, живущему в Воронеже, заместитель начальника областного управления Комитета государственной безопасности Никифоров, говорил совершенно безапелляционно: «Россия должна идти по православному пути». Так что нового, братья? А, вот нашел. Публицист Пругавин. Публицист Пругавин. И вот он пишет. Как публицист он уделял много внимания правовому аспекту религиозного диалога в России, говоря об этом не без горечи. Известно, что архивы Святейшего Синода, духовных консисторий и многих наших монастырей содержат в себе огромное количество материалов как по истории раскола и сектантства, так и об его современном состоянии. Но, к сожалению, все это в высшей степени драгоценные материалы, совершенно недоступны для ученого-исследователя. Проникнуть светскому человеку, да отчасти и духовному ученому, в архив Святейшего Синода или духовной консистории столь же трудно, как верблюду пройти сквозь игольное ухо. Тайна, глубокая тайна ревниво скрывает от общества, от народа, от науки все эти богатейшие сокровища, которые могли бы пролить яркий свет на многие стороны религиозной и духовной жизни русского народа, до сих пор очень мало выяснены. Самые отчаянные конспираторы и заговорщики могут позавидовать той таинственности, которую удалось нашим духовным властям окружить свои архивы. Это Пругавин, книга его «Вне закона», издательство «Штутгарт», 1903 год. Значит, вот это, братья, их планы и их опыт проведения. Давно уже было спланировано вот эти все перемены, которые произойдут, и развал этого же союза. Все идет по каким-то планам. Кто там планирует, это уже наш вопрос. И то, что Русская Православная Церковь, вот она выходит первой церковью, наш президент так и высказался. Да, говорит, мы даем предпочтение Православной Церкви. Но корреспондент задает вопрос, ну почему везде православие, ведь есть же и другие религии. Он говорит, да, мы даем предпочтение, даем первенство Православной Церкви. Он этого не скрывает. И хотя не записано нигде, ни в Конституции, нигде, что она главенствующая, а ее давно выдвинули уже главенствующей церковью. И так она идет. Что еще, братья, хотелось, чтобы мы с вами немножко порассуждали. Семинар Русской Православной Церкви для Российского Союза Иванских Христиан-Баптистов. Это декабрь 2006 года. Ну, там Коновальчик был, Чекалин был, Сипко был и так далее. Братья, на каком общем основании сходятся Русской Православной Церкви в регистрированный баптизм? Сейчас и в обществе, и в церквях существует определенная дискуссия по поводу, например, прав человека. Что это? У меня, братья, такой вопрос. Вот мы с вами прошли годы гонений. Ну, сражались мы вообще-то за свободу Христа, за свободу церкви. За это были страдания. Теряли братья свою свободу 5000 лет. Примерно вот эта цифра. Для чего? Чтобы Христова церковь вошла в полноту свободы. Теряли свои права и на работу, и на свободу, и на жизнь некоторые, и на здоровье. На все теряли права. И на то, чтобы быть дома. Чтобы отстоять церковь Христову. Конечно, здесь права теряли человеческие многие. И вот вы обратили внимание, братья, многие западные и в те времена, когда были гонения, и вот сейчас вот нахожу я книжки там и на румынском языке, одни, другие, пишут, что закрывают вот эту сторону, говорят, да, вы там страдали, вас сажали, вас обижали, мы вас пожалеем, поможем и поможем вам восстановить ваши права. А мы хотим, чтобы они что-нибудь сказали о свободе Христовой. За свободу молчат. За свободу молчат. И вот, братья, у меня возникло такое переживание. Не подловят ли они нас где-нибудь, что мы вот за права человеческие переживаем сильно? Если мы за права человеческие больше переживаем, чем за право свободы Церкви Христовой, мы где-нибудь поймаемся. Ну, поймаемся мы на чем, например? На выезде в Америку. Очень легко. В Америке не было гонений, права не ущемляли, 300 лет никто друг друга не обижал. А ближайшие 300 лет то же самое будет. Ну все, тогда я выеду, там мои права не будут ущемлены. А свобода Христова, братья? Встает вопрос, а свобода Христова как? Об этом все молчат. Так разве суть наших страданий была в том, что потеряли мы права, а теперь как нам восстановить эти права? Суть в том, что мы сознательно их теряли, чтобы Христова Церковь обрела право быть свободной. Понятна мысль, братья мои, переживания? А? Вот тут такая скользкая вот линия. Независимой Церковью. Вот это право. Мы за это право готовы свои права и сегодня потерять, и все их потерять. Нам лишь бы право независимости сохранить. Вот что нам дорого. И не вот это дело отодвигает в сторону, молчат, ничего, говорит, и готовы даже наши документы публиковать, фотографии, книги издают. Вот сколько я беру книг, листаю, там и типографии наши, братья старшие, узники и прочие. Ну еще где-нибудь за независимость, скажите хоть одно слово. Ни единого слова. Ни единого слова не звучит, братья. И у меня вот встает мысль. Сейчас они вот воздвигают вот это движение. И в обществе, и в церквях поднимается вопрос за права человека. И хотят нас на вот этот крючок поймать. Ваши права попирали в годы гонений? Попирали. Включайтесь в это движение. И мы добьемся, что права ваши никогда попираться не будут. Так у нас вопрос. А нам право независимости как? Об этом молчите. Молчите, никогда не разговаривайте. И хотят с нами вести диалог только по вот этой стороне. Только по вот этой. Но, братья, у нас нет разделения. У нас это одно. Мы свои права теряли, чтобы право независимости было обретено. Вот это, братья, понятно? Болезнь вот этого сегодняшнего времени. И вот они подключают вот это движение демократию, потом подключают движение за права человека. И хотят на вот этом как-то... Потом когда-то нас пригласят. Вам там права попирали в годы гонений? Попирали. Все, приходите, садитесь с нами в круг. Сейчас выработаем такие законы, когда никогда права попираться не будут. Может быть, братья, добьются такого, что права человеческие попираться не будут. Но и права независимости тоже никогда не будет. Останется только одно человеческое право. И вот это ихние документы... Где они заседают? Тут. Сипко. Ценность человека как носителя образа Божьего, как его достоинство. И начинает еще с Адама и Евы. Ну, интересно, вот как для богословской точки зрения, ну как так можно растолковать? Идея распространения христианства с его ясной идеей прав и свобод ярко выражена в проповеди Иисуса, и только с реформацией Лютера эта тема стала приобретать практические выражения. Ну разве Христос был борец за права? У меня встает вопрос, братья. Что Христос был борец за гражданские права человека? Не видится такое в Евангелии. За право быть спасенным, быть человеком Божиим, волю Божью совершать на этой земле, это право звучит в Евангелии. А остальные права не звучат. И вот они подгоняют уже учение Иисуса Христа под это, братья. Баптисты вместе с православными подтвердили верность традиционным христианским ценностям и свободе. И вот то же самое здесь заседает вместе. Руководитель молодежи, тут попутно, Александр Дмитриев. Расскажите, чем вы занимаетесь? Я развиваю театральные служения, велопробеги, кукольные служения, информационные, гедеоновские служения. Это руководитель молодежи Белгородской церкви. Братья, что за занятия? Театральные служения, велопробеги, кукольные, информационные, гедеоновские. Вот это сегодня, братья, реальность. Переводят на другие рельсы церковь и дают другие занятия. Когда-то в Кишинев приезжали одни американцы с кукольным служением и кукольным методом проповедовали Евангелие. Ну, показывали там и ангелов, показывали и апостолов, показывали Христа. Ну, вроде дети должны были запомнить, потому что же видели своими глазами. И дьявола показали тоже вот, чтобы дети все же видели, как оно есть. И в конце раздали детям по жвачке и по игрушке дьявола. Его так надеваешь на пальцы, и когда открываешь ему рот, с него брызгает вода. И детям так понравилось друг на друга брызгать. И с этой брызгалкой приехали в лагерь. Я говорю, ну где вы взяли это? Ни в одном магазине продается. Это какая-то американская миссия проповедовала Евангелие. Так потом уже конфисковали эти игрушки, на родительском собрании показали. Ну, смотрите, куда же идут дети? Вот эти, братья, вам кукольные служения. Кукольные служения. Что у детей осталось в памяти? Осталось в памяти хоть, ну, грех, покаяние, или спасение, или так далее. Вот бегать с этим чертиком, вот это все и осталось у детей. Вот у меня, братья, фотография. Это президент России Путин. Во время посещения места крещения Иисуса Христа на реке Иордан. Вот он опустил руку в воду, вот, ну, по преданию, вроде на этом месте крестился Иисус Христос. Думаю, если уже и такого человека заставили ехать туда, то, братья, религиозная сила набирает туда большую силу. Если всех уже преклоняет, подключает там в нашей республике президент, фотографии мне есть, наклонился. Патриарх стоит с крестом, а он наклонился и целует крест ему. А я ж помню, всю жизнь он был председатель политбюро, там, партии и так далее. И вот смотрите, какая вот эта религиозная саммиты, вот эти вот совещания религии, какую набирают силу. И вот этих человек, у которых всю жизнь были атеистами, коммунисты, смотрите, преклоняют вот сюда в свои дела. Значит, большая сила встает. Это итоговый документ второго двустороннего семинара представителей Русской Православной Церкви и Российского Союза Евангельских Христиан. Это декабрь 2006 года. Тут то же самое. Христиане должны вести практическую работу по распространению христианского взгляда на достоинство и права человека в обществе. И вот выдвигает вот эту правовую основу, братья. Правовая основа. Ну, какая правовая основа? Чтобы никогда гонений не было. Мне вот понравилось утром слово назидание. Пока человек готов к гонению, то его боятся правители. Как только человек перестал быть готовым к гонениям, он боится правителей. Так я боюсь, братья, чтобы... Когда разовьют вот это правовое движение, его сейчас только разворачивают. Когда-нибудь его разработают и утвердят, и переживают за искушение верующих членов церкви, чтобы когда-то не сказали, вздохнули, Ну все, отныне гонений никогда не будет. Можно уже с этими темами расставаться. Давайте уже займемся другими темами. И, братья, тогда что-то произойдет. Тогда мы начнем бояться правителей. Ну, вот такие вот размышления у меня, братья. Писательница Янце Ван дер Мейде, это итальянская писательница, написала историю церкви для детей в трех томах. «Я создам церковь мою». Это впервые создана история церкви для детей в детском варианте. Почему она меня заинтересовала, братья, уже как историка? Думаю, ну как же они учат детей? Как она учит детей? Учит: тот, кто в наше время занимает высокий пост, имеет большую возможность евангелизировать. Это с детского возраста учим, братья. Вот помните, мы с вами прочитали вот это пробуждение, президентские дворцы, там быть лучшим президентом, и Сипко, и прочее, прочее. Это, смотрите, программу переключает даже на детей, чтобы с детства привить вот эту вот мысль. Молись о том, чтобы Бог в настоящее время сделал ваш народ и начальство истинно христианскими. Потому что как Моисей вел народ израильский в Ханаан, так Константин вывел свой народ из язычества и сделал его христианским народом. По-моему, он церковь завел в язычество. Так правильнее будет. А тут пишут, что вывел народ из язычества, сделал его христианским. Он его христианизировал. Но они не стали членами церкви, спасенными живого тела Христова. А христианизировать он его христианизировал, как политизировал как будто его.
Но не евангелизировал.
Не евангелизировал. Евангелие спасения точно не было принято. И вот это, братья, предупреждение. Смотрите, библиотека такая красивая книжка, и красиво оформлена, а пересыпана вот этими всеми понятиями западными, чтобы наши дети не проглатывали с детства вот эти вот пилюли. Интересная газета. Это «Ладья», новгородская газета в России. Но она христианская газета, только называется «Ладья». 2004 год, номер 10. Значит, 12 сентября на праздничном богослужении храм Христа открывали. Открывали вообще-то молитвенный дом. Вот эту ее фотографию в Новгороде. Ну, немножко такой непривычной конструкции с крестом. И назвали ее храм Христа. А это баптистский регистрированный дом. Так, 12 сентября на праздничном богослужении в храме побывал светлейший князь Аркадий Львович Богоев-Понятовский. Он, потомственный дворянин, возглавляет Международный монархический двор. А чего он туда попал? Так, братья, если попал в качестве гостей послушать слово о спасении, но он попал прямо в президиум на кафедру. Вот почему мы читаем вот это сообщение. Он в качестве главы Международного монархического двора проводит большую работу по восстановлению и пожалованию дворянских титулов новой элиты мира. Я не знаю, что это такое. С большой буквы все три слова. Явился инициатором возрождения великим магистром рыцарского ордена чести. Что это такое, я тоже не знаю. Который был впервые учрежден его великим предком, возглавил российский субприоратство рыцарского ордена святого Георгия. Тоже не могу понять. Среди тех, кого уже пожаловал титулами и наградами Международный монархический двор, имена: патриарха Алексея II, награжден орденом чести, всего таких орденов 100. Мэр Москвы Лужков, певец Малинин, космонавт Гречко, губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, которому недавно был вручен рыцарский орден единения и титул графа. В общем, смесь такая, братья, сильная, но это еще не кончилась смесь. Тут, когда читаешь, какие у него должности, вот эту Богоева-Понятовского, так он тут и атаман казачьего войска, и полковник особого отряда казачьих войск, и так далее, и так далее. Но, братья, почему мы вот это читаем? Он вручил вот этот орден, один орден Сипко, вот тут вот улыбается с орденом на шее, а второй орден вручил пресвитеру вот этой церкви, А вручал этот орден, рукополагал Анатолий Иванович Корабель на сан пресвитера. И пресвитеру вручил вот этот орден. И сам выступил на этом празднике. И потом, когда, братья, вот это все анализируешь, думаешь, ну какая взаимосвязь? И назвал пресвитера князь земли Новгородской. И повесил ему орден. И Сипко повесил один орден, чтобы не обидно было ему. Ну, братья, ну куда уже заехали вот эти вот церкви? Перебираем и одно, и другое, и третье. Теперь думаю, а что такое новая элита мира? Причем тут международный монархический двор? Что это такое великий магистр рыцарского ордена чести? Я не знаю, братья, все эти дела. И он тут сфотографирован в своем парадном костюме, улыбается. И речь сказал, и повесил ему обоим ордена. Это в день, когда посвящали и открывали молитвенный дом баптистов. С крестом, брат. Кстати, о кресте, братья, вспомнил попутно. На предпоследних псковских библейских курсах брат попросил провести беседу о кресте. И мы говорим брату, а что ты нового можешь о кресте сказать? Он говорит, ну вы послушайте. И когда мы послушали, я сам немножко затревожился. Вроде тема понятная, да, ну что нам, непонятно, что такое крест. Братья, потом, когда он уже начал перебирать исторические факты, один, другой, третий, четвертый, знаете, что я вспомнил? Вот когда придете домой, переберите библиотеку духовной литературы и разложите на две стопки. Положите справа всю стопку, где на каждой книжке есть крест, а слева положите стопку, где никакого креста нету. Ну, наша братская литература точно без крестов. Но вот вспомните любую иностранную духовную литературу и вспомните хоть одну книгу без креста. Или на первой обложке, или открываешь тут внизу, там эмблема, или типография, или земной шар, или... Я когда дома перебрал, братья, стопка начала расти, 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 стала расти стопка, это очень большая. И сам задумался, что потихоньку нас, протестантов, приучают к мысли о кресте. Всех бы приучили. Нет молитвенного дома без креста. В Румынии не может быть молитвенный дом без креста. Просто исключено это. Или когда заходишь в молитвенный дом, то здесь в глубине, вот где окно, где-то шестиметровый дубовый такой полированный крест обязательно должен быть. Во время преломления на столе должен быть крест. У служителя или на шее, или на лацкане пиджака обязательно должен быть крест. Когда не совершает крещение, то в черной форме, а белый весь крест на всю длину, вот с плеча на плечо и снизу до самого низу. Они не в белый крест, это не в черный крест. И вот черная одежда с белым крестом. И нету понимания, чтобы молитвенный дом, как это без креста? Или на куполе, или на фронтоне дома, или внутри в дома. Крест обязательно должен быть. И когда брат провел вот эту беседу, тогда мы немножко встрепенулись. Да, подсовывает нам потихоньку крест. Подсовывает, чтобы просто привыкли. И где-то когда-то в свое время будет его уже поближе, уже к душе нашей, чтобы сильно так... Ну, не сопротивлялись, а уже как вроде что-то свое, родное. Значит, вот это тоже хотелось, чтобы обратили внимание. Вспомните, братья, и кресты на танках гитлеровских, и на ремнях солдат. Если бы только на кресте был распятый Христос, и больше ничего больше после этого не было связано с крестом, мы бы так не выдерживали сильного расстояния. Ну, все же таки, что-то наше родное и христианское. Если бы только Христос был распят. А как начал перебирать и красный крест, и голубой крест, там, и синий крест, с какими организациями связанный, и потом и танки с крестами, и что сейчас с этим крестом связано, вот православие, католицизм и так далее, то уже совсем другая позиция. Получается, как подальше, отойди от нас как подальше, со всем тем, что с тобой связано. Ну, братья, какой хотелось немножко подвести итог вот этих документов, что мы с вами вместе перебираем. Значит, Америка – государственно-политическая закваска, церковно-государственная, социальная закваска, экуменическая закваска, И что еще у нас отследилось, братья? Три вот эти сильные закваски. Те закваски, с которыми мы выдерживаем дистанции. Боимся, как огня, чтобы где-нибудь что-нибудь не проникло в наши ряды, не принесло нам какой-нибудь исторической беды. И теперь, братья, если мы с вами вспомним, когда в 89 году забрали в Америку Георгия Петровича Винца. 89-й, да?
Раньше.
79-й, прошу прощения. Да, 79-й тоже вот, свобода. 79-й. И когда ожидалось, что он когда туда поедет, уже как руководящий нашим братстве, научен нашим братстве, от всех этих вещей будет держаться как подальше и поведет чистую евангельскую общину, общение и линию. Братья, у него ничего не получилось. Он моментально запутался в президентских дворцах, вот этих политических контактах, сразу попросил президента, чтобы помог нам, гонимым, защитил нас, а то тут права наши ущемляют. И сразу пошел по вот этой линии. А потом, если еще пошел оттуда с финансами, братья, встала очень серьезная опасность. Вот уже только когда проходят вот эти годы, вот десятилетия, немножко перебираем события, документы и снова возвращаемся к тем годам, сейчас только вот начинаем понимать, какую опасность мог ввергнуть все братство. Если бы братья промолчали и разрешили развернуться всем его программам. И за нас бы вступили и конгрессмены, и президент Америки за нас бы вступился, и пришли бы американцы тут с долларами и с учением, со всей своей помощью. Что бы вообще могло произойти в братстве? Поэтому хотелось, чтобы, оставляя же его как личность, он уже в вечности, уже мы ничего не убавим, не прибавим ему. Но как представитель Совета Церквей, как возглавлявший зарубежное представительство, как имевший прямые контакты, влияние на братство, вот это все, что мы с вами, братья, перебираем, могло через этот канал пройти все в наше братство. Вот эта опасность понятна, братья? Мне такое впечатление, что он Америку или не до конца понял, или не хватило силы до конца выстоять и выдержать позицию и дистанцию. Трудно сказать. Но понятно, что он не смог сохранить вот это расстояние. Не смог. Какие есть вопросы, братья, еще? Тут чисто украинский документ. Такое имя Сандея Деладжа. Знакомы для киевских братьев или для всех знакомы? Много он книг написал. Братья, книг 15-20, и такие красивые обложки, красные, яркие, и стоят рядами в христианском магазине. Ну как он туда попал? Все ж таки это ж харизмат. Но, братья, он не последнюю роль играл там на Майдане, когда там были события. И сам носил там эту оранжевую шапочку, оранжевый шарф. И вот пишет: «Изменение кадровой политики в стране неизбежно приведет к тому, что на ключевые государственные посты придут истинные поклонники Бога и Божьи дети». У меня такое впечатление, что он не от себя говорит. Как вот этот Ледяев. Это не харизматическое что-то там, еретическое, а говорит мысли, как будто не свои. Оранжевый цвет мирной украинской революции символизирует пламя Божьего огня, огня Духа Святого, который сошел в конце 2004 года на эту многострадальную землю. Ну вот заехал. Ну, а как теперь кто-то... Ну, из верующих, мог ли кто-то надевать эту оранжевую там шарф или шапку после вот такого определения, братья? Бог поднимет много Моисеев, в кавычках, в духовной сфере, в политике, в науке, в общественных делах и в культуре. Станут Моисеи. Вот то, что он сказал. На самые ключевые посты везде будут поставлены дети Божьи. Это была не просто оранжевая революция, это была революция духовная. Вместе с христианами на улице города пришел сам Бог. И пошло, и поехало, и поехало. Вот в таком же духе, братья. И когда читаешь эту книгу, встает вопрос, ну, мог ли верующий человек пойти туда на Майдан, братья? Огнеопасно. Огнеопасно. Каким-нибудь огнем могли там крестить, каким-нибудь духом. И придет с Майдана, начнет разговаривать уже по-другому в церкви. Да, братья, это хорошо, верующий правитель, это очень хорошо. Перемены будут добрые и так далее. Значит, хотелось, братья, предупредить очень серьезно. Вот у вас опять начинается событие в Киеве. Не забудьте, братья, политической чисто действования нету. Они сейчас заквашены с религией в одну закваску. Крепкую, неразделимую закваску. Кто там кем руководит, уже это их там тайные пути. Но вы видите, что вот это одно. И нам, как верующим, сунуть голову в эту закваску, вот Геннадий Константинович как-то предупредил, братья, сунем голову в политику, ей уже будем и наказаны. Если будем совать сюда голову, братья, там же по голове и получим от тех же политиков. Сохрани нас с вами, Господь, от всего этого. Наверное, мы с вами в заключение уже этой беседы помолимся.